говорит Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Воспитание гражданственности. Тема сегодняшней программы. Постепенно, но вполне очевидно, эта тема перешла в разряд образовательных задач. Об этом заявлено и в новых стандартах для школы, и в проекте закона об образовании. Действительно, навыки демократического мышления во взрослом возрасте, как показала российская практика, усваиваются с трудом. Другое дело – средняя школа. И начинать надо с учеников именно младших классов. К такому выводу пришли организаторы Московской школы политических исследований, на семинарах которой навыкам гражданственности обучают с 90-х годов. Об опыте школы и новом проекте форуме «Российский регион в глобальном мире. Обретая гражданскую идентичность» сегодня рассказывают основатель МШПИ Елена Немировская, философ Юрий Синокосов, историк-социолог Александр Сагамонов, старший участковый уполномоченный из Воронежа Роман Хабаров и пермская учительница Елена Каратаева. Сразу после региональных новостей образования.
Уральский государственный университет имени Горького прекращает свое существование. К началу июня он вольется в состав Уральского федерального университета. Набор первокурсников будет вестись уже в новый объединенный вуз. Выпускники текущего года также уже получат дипломы Уральского федерального университета. Напомним, новый федеральный университет создается на базе Уральского государственного технического университета имени Бориса Ельцина и Уральского государственного университета. 23 апреля жители 11 российских городов смогут принять участие в акции «Тотальный диктант». В рамках мероприятия каждый желающий сможет проверить свой уровень знаний русского языка. Впервые акция была организована творческим объединением гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета в 2004 году и проходила только в Новосибирске. В этом году проверить свои знания смогут уже жители 11 городов России. Текст диктанта написал писатель и публицист Дмитрий Быков. Компания Hyundai пригласила на стажировку российских студентов. Студенты технических факультетов МГТУ, МАМИ, смогут отправиться в университет Ульсан, Южная Корея, для прохождения семестрового обучения и стажировки на заводе Hyundai. Все расходы по приему будущих специалистов возьмет на себя принимающая компания. Министерство культуры решило в одностороннем порядке разорвать трудовой договор с ректором Санкт-Петербургской консерватории Сергеем Стадлером. Приказ вступит в силу, как только руководитель вуза выйдет на работу после больничного. Предположительно, причиной увольнения стала публикация результатов финансовой деятельности вуза. Предыдущий ректор Александр Чайковский был уволен в 2008 году также из-за финансовых нарушений.
Это были региональные новости образования. Итак, сегодня мы обсуждаем едва ли не самую трудную для российского общества тему – воспитание гражданина. Заявленная как идеологический ориентир в стандартах российской школы, она никак не раскрывается ни в предметной части, ни в методической, а в публичных обсуждениях речь идет исключительно о том, что сам учитель должен являть пример. К этому же выводу пришли организаторы Московской школы политических исследований, проделав 19-летний путь. Однако первоначально аудиторию Московской школы составляли взрослые люди. И я попросила рассказать, кто и почему учился гражданственности, начиная с 90-х. Вспоминает Юрий Синокосов.
Депутаты всех уровней – это администрация, работники администрации, это предприниматели, это журналисты. В будущем вначале больше всего депутатов было. И вот на первом семинаре в 93-м году, 2 апреля, было 30 человек. Среди них был Рыжков, Лариса Мишустина, был Андрей Захаров, тоже потом он был депутатом. Вот с этого все началось.
Здесь можно выделить два этапа. В 90-х годах это был такой щекотливый момент, потому что народу было тогда немного. И тогда действительно каждый представлял какой-то один регион, кто-то его знал, кто-то его рекомендовал, они приезжали, знакомились, они все хотели.
Рассказывает Александр Сагамонов.
Потом это стало более масштабным, и они сами выходят на наш сайт, пишут свою заявку, обязательно у них есть рекомендатели среди выпускников.
То есть с улицы к вам попасть трудно?
Нет, трудно, но можно.
Тут как бы открыто и...
Что вот. Это важно ну, для есть. Наших выпускников, которые знают наши критерии и о чем эта школа. А важно, что они рекомендуют в своих регионах, муниципальных образованиях людей, которым это нужно. Потому что к такого рода образованию ведь готовы не все. И плюс это не конкретный предмет, а это все проблемы через точку зрения верховенства права и гражданственности. От экономики до бизнеса, до самых глобальных международных тем. В школе встречаются люди, как на станции вокзала или в метро, случайно. Это даже немножко опасно для нас вести это, и для экспертов можно провалиться, потому что аудитория неизвестна. Аудитория еще не понимает, что мы от нее хотим, какой работы.
Это была Елена Немировская, основатель МШПИ. Рассказ о школе продолжает Юрий Синакусов.
Значит, задача или цель – вывести молодых людей, вывести их в Европу, поскольку это региональные же депутаты, конечно, им интересно, как живет зарубежная провинция, что там делается на муниципальном уровне, как организуется работа, вообще вот эти вещи. И одновременно их принимают в парламенте. И поэтому они туда попадают, потому что нас лично с Леной поражала атмосфера, с которой мы сталкивались, открытости, доброжелательности, профессиональности, отношения к делу. Поэтому это все заряжает. И зная, как люди живут в регионах, мы, конечно, прекрасно понимаем, что им нужна вот эта вот моральная как бы поддержка, духовная, нравственная, как угодно ее назови.
А что было, когда люди стали ездить и смотреть, как это на самом деле может быть, да? Потому что помимо шока от магазинов, где все есть, после перестройки мы получили, значит, еще шока от того, как это может быть устроено.
Встречает, скажем, губернатор, по нашим понятиям губернатор, не где-нибудь, во Флоренции, врач бывший. И он с нами ездит в автобусе, и его все знают. Он извиняется, что что-то там нарушили, не там повернули.
Автобус... нарушил. И тут же полицейский в провинциальном городке где-то, даже не во Флоренции. И он выбранный губернатор, его знают все. И он платит штраф полицейскому, не шофер, а он из личного кармана.
И это не только в Италии.
Вот это, эти
в Испании,
детали людей
в Швеции,
поражают.
Повсюду. Нет этого хамства.
Вот эти вещи, и они это видят, эти детали, и это поражает, потому что устройство трудно переносить, разные культуры, но вот эти мелкие детали, как себя ведут эти избранные люди, что для них избиратель. Мы все видели очень известных, предположим, депутатов британского парламента, которые к нам приезжали. Для них избиратель – это вовсе не то, что избиратель для нашего члена Думы. И они это даже не на уровне рацио знают. Эти акценты нельзя передать никаким знаниям.
Нет, не передает. Это опыт.
Это опыт. Это что-то другое.
Других людей.
Это другие навыки передачи.
Ты начинаешь понимать, что научиться этому, если вот не создать определенную атмосферу, импульс не дать, человек все равно будет вести. Он возвращается к себе домой, он посмотрел, возвращается, а там та же самая среда. И медленно тонет в этом. И очень редко кто выдерживает. Поэтому мы вышли в конечном счете к тому, что надо начинать с детства.
Это новое направление деятельности МШПИ, которому организаторов подтолкнул опыт работы со взрослыми людьми, среди которых были не только депутаты или общественные деятели. Мой следующий собеседник – старший участковый уполномоченный из Воронежа Роман Хабаров. Я попросил его рассказать, зачем он ездил на семинары.
Я попал совершенно случайно сначала сюда к нам, поскольку специфика моей профессиональной деятельности не предусматривает участие в такого рода проектах вообще. Я старший участковый уполномоченный милиции, но все еще милиции, то есть полицию не перевели. Но я не имел возможности столкнуться с этой стороной общественной жизни никогда вообще по работе своей. Вот я попал случайно, значит, знакомый меня пригласил, значит, вот я приехал на пробный семинар в МШПИ.
Ну вот ваш интерес, собственно говоря, значит, с чего бы? Вам это профессионально не особо надо, наверное, было, нет?
Ну, я больше скажу, это профессионально должно мешать мне, потому что все знания, полученные в ходе семинаров, фактически должны побуждать милиционера работать не так, как от него спрашивают, понимаете? Вот я вот так выражусь, насколько я понимаю, максимально мягко я выразился. Что касается, почему вообще, ну, вопросами собственного самообразования и самопросвещения я не переставал интересоваться, несмотря на то, кем я работаю. Просто не было в моей жизни возможности какой-то, ну, вот, войти в тот формат, где можно еще каким-то образом что-то получать, да, то есть какие-то сведения, с кем-то общаться. Вот это было совершенно незнакомой мне стороной жизни. Вот это главная побудительная причина. Мне интересно.
Это был выпускник МШПИ 94-го года Роман Хабаров. К разговору с ним мы вернемся после главных новостей образования.
На разработку нового образовательного стандарта государство потратило менее 1 миллиарда рублей. Такие данные озвучил замглавы Министерства образования и науки России Игорь Римаренко в ходе правительственного часа в Госдуме. Ранее глава Думского комитета по образованию Григорий Балыхин заявлял, что новый закон об образовании в России может вступить в силу в 2013 году, а полное его действие начнется в 2016 году. Премьер-министр России Владимир Путин поручил повысить зарплаты учителям на 30%, чтобы уровень доходов педагогов был сопоставим со средним доходом по экономике в регионе. По данным премьера, средний уровень доходов составляет 23-24 тысячи рублей, тогда как средняя зарплата педагогов редко превышает 13-14 тысяч рублей. За последние десятилетия число государственных школ, по данным независимой газеты, сократилось на 19%. Если в 1994-98 годах только 35% семей, где есть дети до 14 лет, оплачивали школьные уроки, секции, кружки, услуги репетиторов и покупали подарки учителям, то к 2011 году нести подобные расходы вынуждены около половины семей. Внебюджетные доходы учреждений Рособразования составили 143,8 миллиарда рублей, более 30% от общего объема доходов. При этом большая часть средств – это траты родителей на образование детей. Депутат «Единорос» Владимир Мединский призвал отказаться от единого госэкзамена по истории. По словам доктора наук, ЕГЭ по истории может существовать только как промежуточное тестирование и не может служить критерием оценки знаний. При этом депутат подчеркнул, что он не выступает за отмену всей системы ЕГЭ, потому что не имеет профессиональных знаний, чтобы судить, насколько эффективен единый госэкзамен по математике, физике или химии. Глава Россельхоза Виктор Масляков выступил с предложением создать федеральный лесной университет, главной целью которого станет развитие науки и решение с ее помощью прикладных задач. Глава Россельхоза предложил также создать консорциум, который приведет в соответствие все программы профильных вузов и факультетов.
Это были главные новости образования, которые специально для классного часа «Свободы» подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы говорим о воспитании гражданственности. Своими впечатлениями от учебы в Московской школе политических исследований делится милиционер из Воронежа Роман Хабаров.
Первое впечатление, я попал на, не будучи еще слушателем даже, вот то, что я говорил, на федеральный класс. Впечатление было грандиозное, потому что целый день, это очень плотный график, и несмотря на то, что я не был слушателем, я честно отсидел, это был последний день семинара. Я даже помню до сих пор, что, значит, последним экспертом был Квентин Пил из The Foundation Towns. И я ему даже сумел задать вопрос, несмотря на то, что очевидно, что ведущие семинары видели, что это человек не слушатель. Но, видимо, вот так настойчиво я там как-то поднимал руку, и в конце концов мне даже дали задать ему вопрос. На меня это произвело грандиозное впечатление, во-первых, в этом смысле масштабом, плотностью того, как это происходит. Это очень плотный график, это очень насыщенная программа. И это реально физически даже было тяжело. Это я потом уже говорю, как человек, который там несколько федеральный класс и такие семинары проходил. Физически надо тяжело. Это правда работа. Вот это самое главное впечатление, что это не развлекательное мероприятие, на которое ты пришел и послушал. Это правда работа, которая требует от тебя, в том числе, физических сил. Хотя бы, чтобы просто не уснуть, в конце концов, когда ты поздно ночью семинар закончился, какое-то происходит еще кулуарное общение с коллегами, другими слушателями, а подъем все равно достаточно ранний. И здесь чисто физически это, конечно, тяжело бывает. Вот это впечатление того, что это работа. том смысле, что это работа над собой, которую ты должен демонстрировать в том числе вот в внешний мир. Вот это одно из самых сильных впечатлений, что это нелегко, это не прогулка.
А что то это вот... тогда? Это знание, которое вы получили, это значит, чувство, которое вы обрели?
Значит,
что это?
По поводу знаний, безусловно, значит, у меня возникло впечатление, что, ну, во-первых, благодаря школе моя жизнь стала шире. Благодаря школе я для себя сформулировал правило, что в жизни нужно стремиться к тому вообще, чтобы жизнь твоя была как можно шире. То есть в ней было больше всего. То есть, вот, ну, не только работа. Вот до школы у меня, кроме работы и семьи, вот там какого-то небольшого количества времени с друзьями, да, не было другой жизни вообще никакой. Благодаря школе моя жизнь стала шире. Безусловно, это совсем другой мир. Это совсем принципиально другой мир, которого я не знал, рядом с которым я не был вообще никогда.
Что это за мир? Объясните, пожалуйста, Роман, потому что да, это же
не хобби,
да?
Это не может быть хобби, потому что это требует труда. Ну, мир в каком смысле? Ну, хотя бы на уровне того, что все люди, я имею в виду экспертов, все те люди, которых до этого ты мог только читать и смотреть по телевизору, оказываются рядом с тобой на расстоянии не просто руки, а в первую очередь микрофона твоего, и отвечает на конкретно твой вопрос. Рассказывает то, что ты спросил, и если даже та тема, которая была задана изначально, эксперт говорил что-то, тебе не показалось чем-то актуальным, ты всегда имеешь реальную возможность задать актуальный для тебя вопрос и получить на него ответ не из какого-то там дальнего третьего источника, а вот непосредственно от того, кто это говорит. И поскольку уровень экспертов школы, ну, начиная там от просто экспертов, окончая реальными политическими, экономическими деятелями, субъекты политики и экономики, которые сами делают реально политику, экономику, вот из этих рук, то есть вот от этих людей получать то, что тебе было в самом деле интересно, это совершенно вот оказаться в одном мире с ними. Ну, там, пример, вот самый яркий, там, регулярно экспертом школы выступает Михаил Задорнов, ВТБ-24, представитель правления. Ну, когда еще в жизни, условно говоря, я, может задать ему вопрос? Если я приду в приемную ВТБ-24, я никогда в жизни не увижу представителя правления. Сколько бы я там ни желал с ним встретиться. А здесь он сидит рядом со мной, ну, условно, за одним столом, и отвечает на мой вопрос. Вне зависимости от того, понравился ему этот вопрос или нет. Вот это совсем другой мир, в котором ты становишься участником событий. Это то, что я называю другим миром. Ну, безусловно, благодаря школе. Франция, Страсбург, Совет Европы. Вот вам еще другой мир. Дело никаких финансовых возможностей школа не предоставляет. Она дает пропуск в этот другой мир, в этом смысле. Для меня, да, школа – это пропуск в совсем другой мир, который был мне не только недоступен, в первую очередь, неизвестен. Я не подозревал, что этот мир существует вообще. Вот благодаря школе я его открыл во всех смыслах.
Роман, скажите, а это не осложнило вашу жизнь во всех отношениях, в семейных, в служебных, тем более? Значит, мы понимаем, да, о чем мы говорим?
Осложнение. Да, безусловно, когда ты на неделю уезжаешь, это определенного рода сложность. Естественно, жена у меня огорчается, что неделю у меня не будет дома. Что касается работы, то поскольку руководство мое, как правило, достаточно аполитично, то мои визиты воспринимались как, ну куда-то на непонятное какое-то мероприятие он поехал. Поскольку запрета по службе мы ему не можем такого сделать, ну пусть вот едет.
Вы же сами менялись, соответственно, та жизнь, которая прежде вам была впору, она, ну, как-то становилась, может быть, тесноватой или чем-то вас не устраивала, ведь так бывает.
Что, значит, я скажу так, что в моей жизни стало больше на одну жизнь. Та жизнь, которую я веду как сначала слушатель, потом как выпускник школы, очень мало связана с той жизнью, которую я веду как старший участковый полномочный милиции. И, кстати, иногда бывает, когда они сталкиваются, пересекаются, это очень приятно во всех смыслах, потому что когда люди, знающие меня как выпускника школы, обращаются ко мне за каким-то вопросом уже как к сотруднику милиции, то это действительно доставляет радость. И вообще для себя сделал вывод, что люди, которые знают меня сначала как человека, и только потом, как милиционеры, всегда удовлетворительно и положительно оценивают тот факт, что оказывается перед ними еще и участковый. И наоборот. То есть вот если сначала тебя узнали, а потом узнали, что ты милиционер, то никто не начинает тыкать пальцем и коситься. А вот если получили информацию, что просто вот там вот будет милиционер, то сначала, конечно, бывает такой, ну, понятно, любому человеку нашей страны негатив. Потому что, еще раз говорю, столько плохого про милицию, кроме меня, никто мне не расскажет. Поэтому вот бывает, но это когда соприкасаются эти жизни, и это действительно радость.
Опытом обретения гражданственности делился выпускник МШПИ 94-го года Роман Хабаров, город Воронеж. А мы возвращаемся в московскую студию «Радио Свобода».
рассказывает Елена Немировская.
В 90-е годы к нам приходили необыкновенные яркие люди. Если мы вам сейчас дадим список, вы половина людей этих знаете. Они были поразительные, яркие, а средний состав был очень неброский. Сейчас нет ярких. А вот этот средний уровень достаточно высокий, потому что эти люди могут аргументировать, они умеют профессионально задать вопрос, и что самое для меня поразительное, они могут выслушать неприятную критику. То, чего не было в 90-х. И мы все согласимся с этим. Эти люди могут слушать неприятное, возражать и соглашаться. И я считаю, что это продвижение к зрелости.
Но продвижение к зрелости, оно ничем не финализировано, как известно. Да. То есть можно продвигаться к зрелости на протяжении всей своей жизни, и жизни не хватит. Я просто хочу добавить очень важным. Мне кажется, что три поколения сменилось в стране. Три поколения молодых людей. Вот тех ярких, про которых Лена сказала, но которые, знаете, этот разговор был как дважды два, о том, а что такое, а что происходит на рынке вообще? То есть ни опыта, ни знания, ничего не понимали. Потом эти люди научились, прошли через огонь и воды выборных компаний. Что только с ними не происходило. На самом деле, это очень не советский, это не типичный советский опыт, это не карьерный опыт, а опыт именно публичности. Очень важно. Появилось второе поколение людей, борцов, бойцов, которых трудно сломать, и их достаточно много. Но на смену им приходит третье поколение людей, которые опять возвращают нас вот к модели карьерности. Вот мне кажется, она сейчас очень опасна, эта модель. Потому что даже те люди, которые очень хороши и очень умны, оказываясь на определенных местах, вдруг получается, что место этого человека начинает ломать. И он начинает действовать в соответствии с теми ценностями и с теми правилами, которые все-таки в системе приняты.
Для того, чтобы исправить ситуацию в целом, в МШПИ придумали новый проект – обучение гражданственности посредством изобразительного искусства и с помощью педагогов младших классов. Об этом мы поговорим во второй части программы после небольшого перерыва. Вернуться к классному часу свободы можно также на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм».
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30, в эфире краткая сводка новостей. В Польше сегодня вспоминают жертв авиакатастрофы под Смоленском, в результате которой год назад погибли 96 человек, в том числе президент страны Лех Качинский. В Москве представители оппозиционных партий провели сегодня очередную акцию «День гнева». Среди их главных требований были соблюдение социальных и политических прав граждан, ведение прямых выборов губернаторов. В нескольких российских городах сегодня прошли акции под лозунгом «Остановим коррупцию, спасем Россию». В Москве в митинге, организованном движением «Россия вперед», приняли участие около 500 человек. Делегаты, проходящие в Москве международной конференции, посвященной предстоящим в России парламентским и президентским выборам, призвали российские власти изменить законодательство о партиях. На западе Афганистана в результате взрыва погибли трое старейшин местных племен. Ответственность за теракт власти возлагают на талибов. На площади Тахрир в центре Каира третьи сутки продолжают оставаться сотни демонстрантов, требующих отставки главы управляющего Египтом Высшего военного совета маршала Мохаммеда Тантауи. В городе Адждабия, важном стратегическом пункте на востоке Ливии, идет бой между силами Муаммара Каддафи и повстанцами. Ливию сегодня посещает делегация Африканского союза. Лидеры нескольких стран Африки планируют встретиться как с Каддафи, так и с руководителями повстанцев. Премьер-министр Японии Наото Кан признал, что в Токио допустили ошибку, вовремя не предупредив соседние государства о сбросе в океан радиоактивной воды из атомной электростанции Фукусима-Даичи. Это была краткая сводка новостей.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. На этой неделе в Перми стартовал новый проект Московской школы политических исследований – форум «Российский регион в глобальном мире. Обретая гражданскую идентичность». Именно о том, что такое гражданственность, как и в каком возрасте лучше всего усваиваются навыки демократического мышления, сегодня мы и говорим с организаторами школы. Секретами гражданской педагогики делится Александр Сагамонов.
На самом деле мы не занимаемся тем, чтобы воспитывать гражданина. Мы занимаемся тем, чтобы создать критическую массу новых современных людей, которые сами ставят перед собой такую задачу. Современный человек, познавший на себе, что такое иная политическая культурная среда, на самом деле очень логически ставит вопрос, а что такое демократия? Значит, мы можем толковать ее узко. Вот люди пришли, проголосовали, или же совершилась та или иная процедура столкновения случайного, или же раз в 3-4 года столкновения между людьми и политикой, а в остальное время они живут порознь друг от друга. Общество живет своей жизнью, власть живет своей жизнью. Это, конечно же, по некоторым формальным признакам является демократией, но не является демократией в сущностном смысле. Потому что демократия – это каждый день. Это вот то самое нарушение прав и выплата штрафа. Это абсолютно невозможность представить себе губернатора любой европейской провинции на дорогах как человека, который себя чувствует хозяином этого места и так далее. И вот об этих вещах идет очень много разговоров. Почему? Потому что нам кажется, что сформировать новое поколение – это прежде всего развитие навыков. Например, навык говорить публично, участвовать в дискуссии, уметь выслушать, уметь задавать вопросы, будучи в пространстве, публичном пространстве, где ты понимаешь, что ты не просто сам по себе, а ты часть единого вот этого большого интеллектуального пространства. И твой разум в данный момент принадлежит уже не тебе, он принадлежит той дискуссии, которая происходит в этот момент, в которой ты согласился принимать участие. Как говорить, как слушать, как аргументировать, конечно, как отстаивать позицию, как вообще ее сформировать, позицию. Вот это навыки по демократическому мышлению. Не просто знание каких-то юридических общих положений о том, как это должно быть обустроено, а вот абсолютно иной мыслительный аппарат. Освобождение от страшного багажа прошлых времен. Это означает, что критическая масса вот таких молодых, 30-35 лет, это вот такой маячок возрастной, когда к этому времени уже что-то сформировалось, да, и в это время у человека либо проснулось желание быть общественно-политическим лидером. Для нас это самое интересное. Неважно, кем он работает. Одно время мы очень делали большую ставку на депутатский корпус. Теперь даже это тоже не очень важно. Главное, чтобы у человека было желание быть лидером. Через них идет вот эта вот волна гражданского образования и гражданского просвещения на местах. Они начинают давить, да возьмите это, возьмите все, потому что чем больше людей, прошедших через это сито, они себя чувствуют по-другому. Он уже сформировал для себя какой-то вот там, не знаю, островок свободы в каком-то регионе, в котором все больше и больше жителей.
Мы видели по составу слушателей и выпускников каждый год, вот как что-то в головах у людей поменялось.
Да, несколько
они
раз.
Стали другими. Наши выпускники в целом ряде регионов занимают приличные места в политике, в бизнесе, и там их присутствие чувствуется.
Рассказывает Юрий Синакусов.
В некоторых регионах, скажем, вот в 31 выпускник, из них председатель правительства края, глава города Пермь, 6 или 7 депутатов краевого собрания и сенатор. Замминистры и так далее.
А я думаю, почему в Перми такая история активная? Там с образованием, да, академия, сейчас наши выпускники композиторского...
Пермь, родина русского либерализма.
Это мы им привезли такой лозунг. Это какой-то специальный проект пермский, потому что на все же нужны деньги, да, на все истории.
И вы представляете себе, что как раз в Перми, и это очень уникально, и я надеюсь, что у нас будет получаться и в других регионах, половину расходов, а может быть чуть больше, взял на себя край. они посчитали это партнерство важным, и они даже его обеспечили бюджетно. Я-то думаю, что если хотеть, если что-то делать честно, многое может получиться и из бюджета.
А вот это количество ваших выпускников, которые в Перми, они к вам пришли после того, как туда попал губернатор? Или...
То есть на протяжении 15 лет формировалась вот эта критическая масса, достаточно большая, среди пермских выпускников, начиная с середины 90-х годов.
И у нас появляется возможность, опыт, который мы накопили, общаясь с молодыми людьми, вынести уже непосредственно в регион и говорить уже о более конкретных вещах, связанных с воспитанием гражданина. Собственно, поэтому у нас такая сверхзадача. Мы хотим в течение 3 лет попытаться, встречаясь с учителями начальных классов средних школ, начать думать о таком предмете, как воспитание гражданина. Может быть, готовить проект закона о внесении в Думу, чтобы у нас появился этот предмет в начальных классах.
Но вы же понимаете, что это опасно. Во что это может вылиться? Каким этот предмет может стать?
Ничего, нет. Но это вот мы и будем обсуждать. Но я просто сейчас хочу сказать главное, что у нас появилась возможность такая, не просто приглашать учителей средних школ в нашу аудиторию школьную, потому что мы не педагоги, но вот после того, как мы прошли какой-то опыт, у нас появились единомышленники и люди, которые понимают, чем мы занимаемся, а именно мы, девиз школы – гражданскому обществу, гражданское просвещение.
Та форма семинаров, которая вами используется сейчас для взрослой аудитории, да, она...
Для школы невозможно.
Для школы невозможно. Просто в силу нехватки времени. Предлагаю, вы придумали какую-то форму, как можно обучить школьника гражданскому?
Так вот, после этого я хочу сказать, что вот, исходя из собственного опыта, вот то, что делает Александр на наших семинарах во время круглых столов, помимо того, что мы действительно проводим 2-3-часовые сессии, на них не всегда возникает атмосфера, погружаясь в которую, человек вдруг извлекает смысл того, что происходит. Он слышит информацию, а вот создать атмосферу и породить, заразить, и в этот момент прожить что-то, что оседает, остается. Поэтому дети, они всегда в каком-то таком состоянии находятся. Они открыты к миру, они бесконечно задают вопросы. Поэтому начальная школа очень важна. Поэтому речь идет о воспитании сотворчеством, о воспитании соучастием.
Читали ли вы стандарты для старшей школы, которые как раз декларируют вот это воспитание гражданственности? Это вот одна из главных позиций, которые озвучили разработчики. Как вы к этому относитесь? И почему начальная школа?
На самом деле, очень трудно развести начальную от средней, среднюю от высших классов, а там переходы очень, очень сложны.
Александр Сагамонов.
Те стандарты, которые существуют сейчас, на самом деле, они достаточно интересные. Хотя, конечно, в большинстве случаев это контаминация патриотического воспитания. Совсем не то, да? Мы немножечко о других вещах говорим. Во-первых, я в таких случаях говорю, Родина должна еще заслужить, чтобы ее любили. А вот гражданское чувство формируется вне зависимости от того, в какой среде ты находишься. Потому что это понимание. Это не то чувство, сентиментальное понимание чувства, а чувство основано на интеллекте, прежде всего. Да? То есть на определенном знании и на рационально созданных навыках взаимоотношений между людьми. Совершенно иного свойства и нового порядка. Поэтому младшеклассники это, или же это будет чуть постарше, там, 5-6 классы, тут пока трудно сказать. Это надо пробовать, тестировать и прочие вещи. Вы правильно ставите вопрос, потому что есть определенная опасность. Любая задача такого свойства образовательно ставит, конечно, самую главную проблему, а кто, собственно говоря, это сможет реализовывать. Потому что очень часто за последние несколько лет импульсы, исходящие из Министерства образования превращались в свою абсолютную противоположность, потому что, и не потому что это было сознательно, или же напакостить и сделать по-другому. Просто человек продолжает делать так, как он может, так, как он умеет, а не то, как ему предлагается или как, так сказать, декларируется в тех или иных стандартах. Конечно, ситуация с учительским корпусом страшная. Страшное не в том смысле, что туда не хочет идти молодежь, а молодежь не хочет туда идти, как вы понимаете. И средний возраст повышается, а тем самым сохраняется какое-то вот постоянное воспроизводство старого символического капитала. Школа привыкла иметь дело с внятными и прозрачными образовательными задачами и дидактическими, выверенными материалами. Если их нету, любая благая задача, любой благой проект проваливается с треском.
Александр Сагамонов прав. Гражданственность, включенная в число школьных предметов, вряд ли добавит ученикам демократических знаний.
С другой стороны, воспитание именно этого качества вошло в требования федеральных стандартов. Что в этой ситуации могут сделать сами педагоги, я попробовала выяснить у учительницы русского языка и литературы Пермской гимназии Елены Каратаевой. В новых стандартах школы это очень часто говорится именно о воспитании гражданина школы, и это не очень понятно, каким образом надо делать.
Вы абсолютно правы в том, что школам, учительскому сообществу сейчас трудно понять вообще, что требуется и как это делать. Вот в законе об образовании прописано гражданственность как принцип нашей политики образовательной. А что такое гражданственность? То же самое в новых стандартах. Применимы обозначены, что воспитывать гражданина надо, но конкретных программ, конкретных целей не обозначено. Все это надо разрабатывать. И, конечно, учительскому сообществу сейчас очень трудно определиться, найти вот средства, пути, формы. Я над этим не первый год уже размышляю. Считаю, что воспитание гражданственности, рассматриваю его как воспитание некого качества личности, старшеклассника, школьника, направленное на взаимодействие личности с обществом. Вот качество, которое позволяет ребенку стать высокосоциализированным человеком, легко находить себя в этом мире. И, естественно, с высокими мотивами отношения патриотического к родине, к отечеству, с высокими нравственными такими категориями. Естественно, каждый предметник, он будет, вероятно, искать свои способы, пути вот, воспитания, на мой взгляд, этого важного качества, гражданственность.
Но, насколько я понимаю, Елена Геннадьевна, значительная часть подобного рода воспитания ложится как раз, наверное, на учителей русского языка и литературы. Ну, может быть, еще на преподавателей истории и обществознания, но на вас тоже в первую очередь. Вот как это можно сделать, может быть, чисто методически?
Мне кажется, что каждый предметник, вот он и должен найти эти пути самостоятельно.
Вы считаете, каждый предметник должен найти какой-то свой ключ для того, чтобы показать, я не знаю, что пример гражданственности, что можно?
Конечно, большая нагрузка ложится на сферу гуманитарных предметов. Русский язык, литература, обществознание, да, очень здесь может сыграть большую роль. История, философия. Поэтому каждый все равно будет искать свои методы. Но в любом случае я хочу сказать о том, что воспитание всегда как это деятельность какая-то. То есть ребенок может получать, формироваться, воспитываться только в какой-то деятельности. И вот как организовать эту деятельность, которая бы позволяла воспитать, ну, предположим, качество гражданственность, это, конечно, ну, я думаю, что должно стать ноу-хау каждого предметника.
Елена Геннадьевна, скажите, а вот вы смотрите на ребят, вы понимаете, интересно им это, неинтересно, хотят они себя как-то вписывать в мир, в общество, или для них это не так важно, для них больше важны какие-то интересы собственные, личные?
Я могу следующим образом ответить. Вообще, когда ребенок начинает взрослеть, то проявить себя в деятельности, причем ощутить себя при этом взрослым человеком, гражданином, за пределами, предположим, школы, семьи, это его естественная потребность. Если мы не гасим эту потребность в школе, то она обязательно проявляется. И вот задача-то наша, конечно, помочь ребенку в старшем подростковом возрасте или в возрасте ранней юности реализовать себя как гражданина, вот в какой-то деятельности, как раз это свойственно детям. Другую я сторону вижу. Как раз вот гасим это, да, и где-то в какие-то моменты мы не помогаем ребенку осмыслить себя, а потребность, позывы такие, они естественные для периода взросления личности.
Да, я как раз сейчас подумала, что это то, чем раньше занималась пионерская комсомольская организация.
Совершенно верно. Может быть, не совсем то.
Да, но там была идеология, но тем не менее, они как-то встраивались вот именно в общество структурно.
Сейчас что происходит? Сейчас школа, она оторвана абсолютно от общественных каких-то вещей, реалий. То есть школа, она, наверное, единственный институт, который еще пытается как-то влиять на формирование личности. Но ни институты социума, ни сама школа с этими институтами нет вот этого взаимодействия. Школа как бы в собственном соку остается на сегодняшний день. И это большая проблема.
Итак, обретение гражданственности – необходимые условия для полноценного взросления школьников. Естественная потребность, которая в настоящее время ничем не удовлетворяется. Так считает Елена Каратаева, учительница русского языка и литературы Пермской гимназии. В московскую студию «Радио Свобода» мы вернемся после зарубежных новостей образования.
В Южной Корее закрываются школы из-за радиационных дождей. Около 130 детских садов и школ в районе южнокорейской столицы Сеула закрылись в четверг из-за опасений радиоактивных осадков, связанных с катастрофой на японской АЭС Фукусима. Количество уроков и спортивных занятий вне школ снижено по просьбе родителей и учащихся, сообщает Ньюс.ру.ком. По утверждению представителя южнокорейской системы образования, речь идет о превентивных мерах. Канцелярия премьер-министра Южной Кореи проинформировала, что уровень радиации в дождевой воде крайне низок и не опасен для здоровья. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что школьники должны в обязательном порядке изучать 3 языка и заниматься спортом. Глава государства, однако, не уточнил, о каких языках идет речь, но предположительно в список помимо туркменского и английского может попасть и русский. Число иностранных студентов, учащихся в вузах Эстонии, увеличилось вдвое – с 900 в 2005 году до 1800 в 2010 году, включая студентов по обмену. Об этом сообщили в Департаменте статистики Эстонии со ссылкой на данные Министерства образования и науки страны. Больше всего студентов в вузах Эстонии и с Финляндии – 570 человек. По 100 студентов представляют Латвию и Россию – это первая тройка. Далее следует Китай – 70 студентов, присутствуют и экзотические страны, например, Гватемала, Индонезия, Ботсвана, всего более 60 государств мира. Министерство образования Латвии отказалось от полного перевода школьного образования на государственный язык. По словам главы ведомства, подобная реформа потребует слишком больших затрат со стороны государства. Если такая реформа все-таки состоится, то она будет реализована постепенно, отметил политик. Напомним, националисты в Латвии добиваются, чтобы государственные школы использовали только латышский язык обучения уже с 1 сентября. В 28 начальных школах графства Ланкашир в Великобритании в программу школьного предмета «Религия», который дети изучают с 4 лет, к христианству, исламу, буддизму, иудаизму, индуизму и сикхизму прибавится также дисциплина «Атеизм и гуманизм». «Дети должны знать, что некоторые люди не верят в Бога», заявила составитель программы школьного предмета «Религия» Фиона Мосс.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Какими должны быть уроки гражданственности, мы обсуждаем с организаторами Московской школы политических исследований. Рассказывает Александр Сагамонов.
Мне кажется, самый большой миф – это миф о том, что советский человек был коллективистом. Никогда он им не был. Ему об этом говорили, ему об этом навязывали, и октябрёнку, и пионеру, и комсомольцу, и так далее, и тому подобное. А на самом деле он был атомарным, он был одиноким, социально одиноким, и государство было, в общем, социально пустым государством в этом смысле. Значит, вот какие-то вещи должны были рождаться. Какие? Мне кажется, что важнейшая тема, которой мы занимались, я вот лично вот вечером, это как насытить людей солидаристическими смыслами. Мы с вами можем не разделять какие-то позиции, мы с вами можем быть абсолютными противниками, но есть фундамент, на котором мы стоим, благодаря чему и я, и вы имеете возможность и право на то, чтобы иметь собственную точку зрения, собственную политическую позицию и прочее, прочее, прочее. Значит, давайте выстроим мост, фундамент, на котором мы стоим. Это основа поколения. Мы хотим жить, допустим, в свободной стране, мы хотим жить в демократической стране, мы хотим жить в стране, которая уважает права человека. Второе. А какими средствами мы хотим эти вещи достигать? Это уже конвенция, о которой мы с вами договариваемся. Не всегда она прописана, она не всегда имеет законодательный характер. Она может носить такой вот, неприлично вести себя таким образом. Да? Вот политическая корректность – это такая вещь, которая чаще всего ни в каких законах не прописана. Просто неприлично себя так вести, неправильно так себя вести. Как стать в этом отношении правильным? Человек должен уметь ценить разность, ценить в других людях различия. быть ироничным и к другим, и к себе, научиться, так сказать, терпеть, когда над тобой смеются. Не все прошли через это. Это очень тяжелая практика, когда 150 человек смеются над тем, что ты дурак. Ты не смог нормально выступить, и ты просто, ну, провалился, как школьник провалился. А ему 40 лет или там 35 лет, и он всю жизнь считал себя в этом смысле успешным оратором. И вдруг он проигрывает на ерунде какой-нибудь девочке или какому-нибудь мальчику, который более способный, более яркий. Это чаще всего накапливается в позитив, потому что это, так сказать, то, что человек начинает ценить и понимать, что, в общем, демократичность, кроме норм, кроме институтов, это еще абсолютно точная, внутренняя, психологическая и моральная установка человека. Интернализированная демократия.
Мы решили, что вот вышли на какую-то не финишную прямую, но вышли на какую-то прямую, которая открывает возможность расширить все это. Поэтому вот такие комплексные, что ли, сейчас у нас будут форумы или семинары, потому что мы хотим одновременно работать над гражданской энциклопедией, делать выставки и через визуальные образы объяснять или встречаться, разговаривать, обсуждать, говорить об образах свободы и достоинства человека.
Юрий Синакусов.
Я бы сказал так, что в данном случае, когда вот мы думаем именно о воспитании прежде всего чувств, поскольку нами всеми движет чувства, желания, хотения, дело не в том, что чувства нас могут обманывать, желания, а в том, чтобы научиться их понимать. Язык чувств, язык желаний. Для себя я так и формулирую в связи вот с нашим новым проектом. От языка чувств к рациональному языку, от гражданского чувства к пониманию того, что такое гражданское общество. И нам кажется, что вот не хватает языка, потому что мы пытались создать вот энциклопедию гражданскую, в интернете писали, чтобы люди, не получается. Либо заняты, либо не умеют, либо компилируют. А гражданская жизнь, она ведь очень богатая, сложная, и нужен понятийный все равно аппарат. Поэтому мы решили закинуть пошире невод и решили еще начать работать в регионах с местными музеями и на базе музеев выставки открывать. Поэтому в Перми на одной из наших, вот как раз музеев, будет открыта выставка, тема которой «Мера вещей, двоеточие, образ человека в русском искусстве». Это будет сопровождаться обсуждением темы «Образы свободы достойны на круглых столах», плюс, значит, продолжение работы над гражданской энциклопедией. И плюс мы хотим начать разговаривать с учителями. Не потому, что у нас есть в голове готовая программа, потому что мы хотим услышать от учителей, как вообще они относятся к самой идее воспитания гражданина, гражданского воспитания. Написано много чего, но ведь педагоги при советской власти тоже Соловейчик. Потрясающая его же педагогика. Вот, вот толчок был, может быть, в том числе и от его книжки.
Значит, это все эксперимент. И Юра, ну, Саша, главное, они будут пробовать работать с учителями. Это для них первый эксперимент.
Елена Немировская.
Что значит воспитать гражданство? Это же не прямое, вы же не, ребенку не надо говорить только, надо ходить голосовать. Система должна быть многопартийной, должна быть легализованная оппозиция. Это же не эти слова. А ребенку можно прививать чувства, доверие к другому, развивать толерантность к другому, рассказывать, что другое мнение имеет право быть, что истина или правда, как понимает ребенок, не принадлежит только мне, она между нами. Выйти из этого ощущения всеобщей подозрительности и заговора, что присуще и детству, и культуре, выйти в пространство, насколько это возможно. Конечно, это будет зависеть от сотворчества учителя. Но если мы работаем с человеческим сознанием, с детским или не с недетским, мы должны признать, это сложно, это творчество, это может не получиться, а если получится, то получится только для 5-6%. Но эти 5-6% будут двигать и культуру, и общество к более современному не только ощущению, но более к современному проживанию внутри этого общества, потому что мы все-таки очень архаичны. И дело здесь не в том, что мы в традиции. Как раз традиция помогла бы нам чувствовать, что прошлое и куда мы должны двигаться. Поскольку все это разрушено, поскольку мало что существует, задача стоит, конечно, перед учителем. Как сделать, чтобы появился этот класс учителей? Я помню время, 15 лет назад, когда Джордж Сорос вложил огромные деньги, когда провинциальных учителей обучали компьютерам, чтобы они могли работать со своими детьми. Но задача здесь еще сложнее, потому что это дело не с техникой, это с чем-то иным. Ну вот то, что мы все втроем считаем. Работать насколько возможно, каждому систематически. И как я люблю повторять мысль Мирабы Мардашвили, без всякой надежды на успех.
Это была основатель МШПИ Елена Немировская. Кроме нее, навыками обучения гражданственности сегодня в классном часе «Свободы» делились философ Юрий Синокосов, историк-социолог Александр Сагамонов, старший участковый уполномоченный из Воронежа Роман Хабаров и пермская учительница Елена Каратаева. Вела программу Тамара Леленкова. Познакомиться с мнениями других экспертов классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмма».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».